Эрнест Хемингуэй. «Праздник, который всегда с тобой». Роман. Если тебе повезло, и ты в молодости жил в Париже, то где бы ты ни был потом, он до конца дней твоих останется с тобой. Потому что Париж — это праздник, который всегда с тобой. Из письма Эрнста Хемингуэя другу. 1950 год. Введение. По причинам, вполне убедительным для автора, многие места, люди, наблюдения и впечатления не вошли в эту книгу. Некоторые из них должны остаться в тайне, а другие известны всем, о них писали и, без сомнения, будут писать еще. Здесь ничего не говорится о стадионе Анастазии, где ринг был в саду, столики стояли под деревьями, а официантами были боксеры, ни о тренировках с Ларри Гейнсом, ни о знаменитых матчах по 20 раундов в зимнем парке, ни о таких близких друзьях, как Чарли Суини, Билл Берт и Майк Стрейтер, или Андре Масон и Миро. Ничего не говорится ни о наших путешествиях в Шварцвальд, ни о наших однодневных прогулках по любимым лесам вокруг Парижа. Было бы очень хорошо, если бы все это вошло в книгу, но пока придется обойтись без этого. Если читатель пожелает, он может считать эту книгу романом, но ведь и беллетристическое произведение может пролить какой-то свет на то, о чем пишут, как о реальных фактах. Эрнст Хемингуэй, Сан-Франциско де Паула, Куба, 1960 год. Славное кафе на площади Сен-Мишель. А потом погода испортилась. Она переменилась в один день, и осень кончилась. Из-за дождя мы держали окна закрытыми. Холодный ветер срывал листья с деревьев на площади Контрескарп. Листья лежали размоченные дождем, и ветер швырял дождь в большой зеленый автобус на конечной остановке. А кафе для любителей было переполнено, и окна запотели изнутри от тепла и табачного дыма. Это было мрачное кафе с дурной репутацией, где собирались пьяницы со всего квартала, и я не ходил туда, потому что там пахло потом и кислым винным перегаром. Мужчины и женщины, завсегдатые кафе для любителей, были всегда пьяны, вернее, пили до тех пор, пока у них были деньги. А пили они чаще всего вино, которое покупали по пол-литра или по литру. Там рекламировалось множество аперитивов со странными названиями, но мало кто мог себе их позволить, разве что для начала, чтобы поскорее напиться. Женщин-пьяниц называли «пуаврот», что означает «алкоголички». Кафе для любителей было клоакой узкой торговой улицы Муфтар. Это чудесная многолюдная улица, которая выходила на площадь Контрескарп. В старых жилых домах на каждом этаже около лестницы имелись клозеты без сидения с двумя цементными возвышениями для ног, чтобы жилец не поскользнулся. Эти уборные соединялись с выгребными ямами, содержимое которых перекачивалось по ночам в ассенизационные бочки. Летом в открытые окна врывался шум работающего насоса, и в воздухе распространялось сильное зловоние. Бочки были коричневато-желтыми, и в лунном свете, когда лошади тащили их по улице кардинала Лемуана, напоминали картины брака. С первыми холодными дождями в город пришла зимняя печаль, и больше уже не видно было верхних этажей высоких белых домов, а только серые провалы улиц, да закрытые двери ловчонок, аптек, пищебумажных и газетных киосков, вывеска дешевой акушерки и гостиницы, где умер Верлен, и где у меня на самом верху был номер, в котором я работал. На верхний этаж вело 6 или 8 лестничных маршей, там было очень холодно, и я знал, сколько придется отдать за маленькую вязанку хвороста. 3 обмотанных проволокой пучка коротких, длиной с полкарандаша, сосновых лучинок для растопки и охапку сырых поленьев, чтобы развести огонь и нагреть комнату. А потому я перешел под дождем на другую сторону улицы, чтобы посмотреть, не идет ли дым из какой-нибудь трубы и как он идет. Но дыма не было, и я решил, что трубы, очевидно, остыли, и не будет тяги, и в комнате будет полно дыма, и дрова сгорят зря, а с ними сгорят и деньги, и зашагал под дождем. Я прошел мимо лицея Генриха IV, мимо старинной церкви Сент-Этьен-Дюмон, пересек открытую всем ветрам площадь Пантеона, ища укрытие, свернул направо, вышел на подветренную сторону бульвара Сен-Мишель и, пройдя мимо Клюни и бульвара Сен-Жермен, добрался до известного мне славного кафе на площади Сен-Мишель. Это было приятное кафе, уютное, чистое и теплое. Я повесил свой старый дождевик на вешалку, чтобы он просох, швырнул видавшую виды фетровую шляпу на крючок над скамейкой и заказал кофе с молоком. Официант принес кофе, я достал из кармана пиджака блокнот и карандаш и принялся писать. Я писал о том, как было у нас в Мичигане. И поскольку день был очень холодный, ветреный и неуютный, он получился таким же в рассказе. Я уже видел позднюю осень ребенком, подростком, мужающим юношей, и об этом можно написать по-разному. В одном месте лучше, в другом хуже. Это, наверное, и есть пересадка, думал я, и людям она так же необходима, как и растениям. В рассказе «Охотники пили», и я тоже почувствовал жажду и заказал ром «Сент-Джеймс». Он показался мне необыкновенно вкусным в этот холодный день, и, продолжая писать, я почувствовал, как отличный ром мартиники согревает мне тело и душу. В кафе вошла девушка и села за столик у окна. Она была очень хороша. Ее свежее лицо сияло, словно только что отчеканенная монета, если монеты можно чеканить из мягкой, освеженной дождем кожи. А ее черные, как вороново крыло, волосы закрывали часть щеки. Я посмотрел на нее, и меня охватило беспокойство и волнение. Мне захотелось описать ее в этом рассказе или в каком-нибудь другом, но она села так, что ей было удобно наблюдать за улицей и входом в кафе. И я понял, что она кого-то ждет. Я снова начал писать. Рассказ писался сам собой, и я с трудом поспевал за ним. Я заказал еще рому и каждый раз поглядывал на девушку, когда поднимал голову или точил карандаш точилкой, из которой на блюдце рядом с рюмкой ложились тонкими колечками деревянные стружки. «Я увидел тебя, красавица, и теперь ты принадлежишь мне, кого бы ты ни ждала. Даже если я никогда тебя больше не увижу», — думал я. «Ты принадлежишь мне, и весь Париж принадлежит мне, а я принадлежу этому блокноту и карандашу». Потом я снова начал писать и так увлекся, что забыл обо всем. Сейчас рассказ не писался сам собой, сейчас его писал я, не поднимая головы, забыв о времени, не думая о том, где я нахожусь, и мне уже было не до рома Сент-Джеймс. Наконец рассказ был закончен, и я почувствовал, что очень устал. Я перечитал последний абзац и поднял голову, ища глазами девушку. Но она уже ушла. «Надеюсь, она ушла с хорошим человеком», — подумал я. И все же мне стало грустно. Поставив точку, я закрыл блокнот, положил его во внутренний карман и попросил официанта принести португес, португальские дешевые устрицы, и полграфина сухого белого вина. Закончив рассказ, я всегда чувствовал себя опустошенным. Мне было грустно и радостно, как после близости с женщиной, и я был уверен, что рассказ получился очень хорошим. Но насколько хороший, это я мог узнать, только перечитав его на следующий день. Я ел устрицы, сильно отдававшие морем. Холодное белое вино смывало легкий металлический привкус, и тогда оставался только вкус моря и ощущение сочной массы во рту. И глотал холодный сок из каждой раковины, запивая его терпким вином. И у меня исчезло это ощущение опустошенности, и я почувствовал себя счастливым и начал строить планы. Теперь, когда наступили дожди, мы можем на время уехать из Парижа туда, где не дождь, а снег, падает сквозь сосны и устилает дорогу, и склоны гор, где он будет поскрипывать под ногами, когда мы будем возвращаться вечером домой. У подножия Лезавана есть шале, где прекрасно кормят, где мы будем вдвоем, а с нами будут книги. А по ночам нам будет тепло вдвоем в постели, и в открытые окна будут сиять звезды. Вот куда мы поедем. Если взять билет третьего класса, это будет недорого. А за пансион придется платить лишь немногим больше того, что мы тратим в Париже. Я откажусь от номера в гостинице, где я пишу, и нам придется платить лишь гроши за квартиру на улице Кардинала Лемуана, 74. Я уже отправил материал в Торонто, и мне должны были выслать гонорар. Писать статьи я мог где угодно и при любых обстоятельствах. На поездку деньги у нас были. Может быть, вдали от Парижа я сумею написать о Париже так же, как в Париже сумел написать о Мичигане. Я не понимал, что для этого еще не настало время. Я еще недостаточно хорошо знал Париж. Но в конце концов так оно и получилось. А поехать мы, в общем, поедем, если жена захочет. Я покончил с устрицами и вином, и, расплатившись, кратчайшим путем пошел вверх по холму Святой Женевьевы к себе домой под дождем, который портил только погоду, а не жизнь. «Я думаю, это будет чудесно, Тетя», — сказала жена. У нее были мягкие черты лица, и когда мы принимали какое-нибудь решение, ее глаза и улыбка вспыхивали, словно ей преподнесли дорогой подарок. «Когда мы поедем?» «Когда хочешь». «О, я хочу сейчас, ты же знаешь». «Может быть, когда мы вернемся, наступит ясная погода. Здесь бывает очень хорошо в холодные ясные дни». «Наверное, так и будет», — сказала она. «Какой ты молодец, что придумал эту поездку». Мисс Стайн поучает. Когда мы вернулись в Париж, день был ясный, холодный, чудесный. Город приготовился к зиме. На дровяном и угольном складе напротив нашего дома продавали отличные дрова, и во многих хороших кафе на террасах стояли жаровни. В нашей квартире было тепло и уютно. Мы положили на пылающие поленья яйцевидные брикеты с прессованной угольной пыли, а на улицах было по-зимнему светло. Привычными стали голые деревья на фоне неба и прогулки при резком свежем ветре по омытым дождем дорожкам Люксембургского сада. Деревья без листьев стояли как изваяния, а зимние ветры рябили воду в прудах, и брызги фонтанов вспыхивали на солнце. С тех пор, как мы походили по горам, нас уже не пугали никакие расстояния. После трудных подъемов в горах не доставляло удовольствия ходить по крутым улицам и взбираться на верхний этаж гостиницы в номер, где я работал. Оттуда были видны крыши и трубы домов на склоне холма. Тяга в камине была хорошая, и в теплой комнате было приятно работать. Я приносил в номер апельсины и жареные каштаны в бумажных пакетах. И когда был голоден, ел жареные каштаны и апельсины, маленькие, как мандарины, а кожуру бросал в огонь и туда же сплевывал зернышки. Прогулки, холод и работа всегда возбуждали у меня аппетит. В номере у меня хранилась бутылка вишневки, которую мы привезли с гор, и когда я кончал рассказ или дневную работу, я выпивал рюмку вишневки. Кончив работу, я убирал блокнот или бумагу в стол, а оставшиеся апельсины клал в карман. Если их оставить в комнате на ночь, они замерзнут. Радостно было спускаться по длинным маршам лестницы, сознавая, что ты хорошо поработал. Я всегда работал до тех пор, пока мне удавалось чего-то добиться, и всегда прекращал работу, когда знал, что должно произойти дальше. После этого я уже был уверен, что буду писать и завтра. Но иногда, принимая за новый рассказ и никак не находя начала, я садился перед камином, выжимал сок из кожуры мелких апельсинов прямо в огонь и смотрел на голубые вспышки пламени. Или стоял у окна, глядел на крышу Парижа и думал: «Не волнуйся, ты писал прежде, напишешь и теперь. Тебе надо написать только одну настоящую фразу, самую настоящую, какую ты знаешь». И в конце концов я писал настоящую фразу, а за ней уже шло все остальное. Это было легко, потому что всегда находилась одна настоящая фраза, которую я знал или прочитал, или услышал от кого-то. Если же я начинал тщательно отделывать каждое слово, как некоторые авторы, объясняя и растолковывая, то убеждался, что могу безболезненно оторвать все эти украшения, выбросить их и начать повествование по-прежнему с настоящей простой фразы, которую я как раз и написал. В своем номере наверху я решил, что напишу по рассказу обо всем, что знаю. Я старался придерживаться этого всегда, когда писал, и это очень дисциплинировало. В той комнате я, кроме того, научился не думать, о чем пишу, с той минуты, как прекращал работу, и до той минуты, пока на следующий день не начинал писать снова. Таким образом, мое подсознание продолжало работать над рассказом, я слушал других людей, надеялся, что все замечу, и надеялся, что узнаю что-то новое. А кроме того, читал, чтобы забыть про работу и не утратить способности к ней. Спускаться по лестницам, зная, что хорошо поработал, а для этого требовалось вдохновение, так же, как и дисциплина, было очень приятно. Теперь я могу идти по Парижу, куда захочу. Если я после работы разными улицами шел в Люксембургский сад, то гулял по нему, а потом шел в Люксембургский музей, где были великолепные картины, большинство которых теперь находятся в Лувре или в зале для игры в мяч. Я ходил туда почти каждый день из-за Сезана, и чтобы посмотреть полотна Мане и Моне, а также и других импрессионистов, с которыми впервые познакомился в Институте искусства в Чикаго. Живопись Сезанна учила меня тому, что одних настоящих простых фраз мало, чтобы придать рассказу ту объемность и глубину, какой я пытался достичь. Я учился у него очень многому, но я не мог бы внятно объяснить, чему именно. Кроме того, это тайна. А в сумрачные дни, когда в Люксембургском музее было темно, я шел через сад и заходил в квартиру-студию на улице Флерюс, 27, где жила Гертруда Стайн. Мисс Стайн жила вместе с приятельницей, а когда мы с женой навестили их, они приняли нас очень сердечно и дружелюбно. И нам очень понравилась большая студия с великолепными картинами. Она напоминала лучшие залы самых знаменитых музеев, только здесь был большой камин, и было тепло и уютно, и вас угощали вкусными вещами и чаем, и натуральными ликерами из красных и желтых слив или лесной малины. Эти ароматные бесцветные напитки подавались в хрустальных графинах и разливались в маленькие рюмочки. И как бы они ни назывались, кетч, мирабель или фрамвуаз, у них был вкус этих ягод. Они приятно обжигали язык и согревали вас, и вызывали желание поговорить. Мисс Стайн была крупная женщина, не очень высокая, но грузная, как крестьянка. У нее были прекрасные глаза и волевое лицо немецкой еврейки, которое могло быть и лицом уроженки Фриули. И вообще она напоминала мне крестьянку с севера Италии, и одеждой, и выразительным подвижным лицом, и красивыми, пышными и непокорными волосами, которые она, наверное, еще в колледже заплетала в косы и укладывала на голове. Она говорила без умолку, и прежде всего о разных людях и странах. Ее компаньонка обладала приятным голосом, была маленького роста, очень смуглая, с волосами постриженными, как у Жанны д'Арк на иллюстрациях Буте де Манвеле, и крючковатым носом. Она что-то вышивала, когда мы вошли, и, продолжая вышивать, принялась угощать нас, а кроме того занимала мою жену разговором. Она разговаривала с ней, прислушиваясь к тому, что говорили мы, и часто вмешивалась в нашу беседу. Позже она объяснила мне, что всегда разговаривает с женами. Жен гостей, как почувствовали мы с Хедли, здесь только терпели. Но нам понравилась мисс Стайн и ее подруга, хотя подруга была не из очень приятных. Картины, пирожные, наливки были по-настоящему хороши. Нам казалось, что мы тоже нравимся обеим женщинам. Они обходились с нами, словно с хорошими, воспитанными и подающими надежду детьми. И я чувствовал, что они прощают нам даже то, что мы любим друг друга и женаты. Время все уладит. И когда моя жена пригласила их на чай, они приняли приглашение. Когда они пришли, мы как будто понравились им еще больше. Но, возможно, это объяснялось теснотой нашей квартиры, где мы все оказались гораздо ближе друг к другу. Мисс Стайн села на матрас, служивший нам постелью, попросила показать ей мои рассказы и сказала, что они ей нравятся все, за исключением у нас в Мичигане. «Рассказ хорош, — сказала она, — но не в этом дело. Он не годится. Это значит, что он вроде картины, которую художник написал, но не может выставить, и никто ее не купит, так как дома ее тоже нельзя повесить. Ну, а если рассказ вполне пристойный, просто в нем употреблены слова, которые в некоторых случаях употребляют люди. И если только эти слова делают рассказ правдивым, и без них нельзя обойтись, вот и приходится пользоваться ими». «Вы ничего не поняли, — сказала она. — Не следует писать вещей негодящихся. В этом нет никакого смысла. Это неправильно и глупо». Она сказала, что хочет печататься в «Atlantic Monthly» и добьется этого. А я еще не настолько хороший писатель, чтобы печататься в этом журнале или в Saturday Evening Post, хотя, возможно, я писатель нового типа со своей манерой, но прежде всего я должен помнить, что нельзя писать рассказы, не годящиеся. Я не пытался с ней спорить и не стал повторять, как я строю диалог. Это мое личное дело. Но слушать ее было интересно. В тот вечер она, кроме того, объяснила нам, как следует покупать картины. «Надо покупать либо одежду, либо картины», — сказала она. Видите, как просто. Никто, кроме очень богатых людей, не может позволить себе и то, и другое. Не обращайте внимания на то, как вы одеты, а главное, не гонитесь за модой. Покупайте прочные и удобные вещи, и тогда у вас останутся деньги и на картины. «Но даже если я никогда больше не буду покупать себе одежду», — возразил я, — «все равно мне не хватит денег, чтобы купить те картины Пикассо, которые мне нравятся». «Да, он для вас недоступен. Вам придется покупать картины людей вашего возраста. Одного с вами военного призыва, вы с ними познакомитесь, вы встретите их в своем квартале, всегда есть хорошие, серьезные новые художники. Но говоря об одежде, я имел в виду не столько вас, сколько вашу жену. Дорого стоят как раз женские туалеты». Я заметил, что моя жена старается не смотреть на дешевое платье мисс Стайн, и ей это удавалось. Когда они ушли, я решил, что мы все еще нравимся им, так как нас пригласили снова посетить дом 27 на улице Флериус. Позднее зимой меня пригласили заходить в студию в любое время после 5. Я тогда встретил мисс Стайн в Люксембургском саду. Не помню, гуляла она с собакой или нет, и вообще была ли у нее тогда собака. Знаю только, что я гулял один, так как в то время нам была не по карману не только собака, но даже кошка. И кошек я видел лишь в кафе и маленьких ресторанчиках, или же в окнах привратницких, восхитительных толстых котов. Позже я часто встречал мисс Стайн с собакой в Люксембургском саду, но, кажется, тогда у нее еще не было собаки. Одним словом, была у нее собака или нет, я принял ее приглашение и зачастил к ней в студию. И она всегда угощала меня настоящей водкой, то и дело наполняя мою рюмку, а я смотрел на картины, и мы разговаривали. Картины были поразительные, а беседа очень интересна. Большей частью говорила мисс Стайн, и она рассказывала мне о современных картинах и о художниках, о них больше как о людях, чем о художниках, и о своей работе. Она показывала мне свои объемные рукописи, которые ее компаньонка перепечатывала. Мисс Стайн гордилась тем, что работает каждый день, и была этим счастлива. Но узнав ее ближе, я понял, что счастлива она может быть лишь тогда, когда ее ежедневная продукция, количество которой зависело от ее энергии, публикуется, а сама она получает призвание. Когда я познакомился с ней, она была на вершине славы, так как напечатала 3 рассказа, понятных каждому. Один из этих рассказов «Меланкта» был особенно хорош, и лучшие образцы ее экспериментального творчества издали отдельной книгой, и критики, которые бывали у нее, или хотя бы только раскланивались с ней, высоко их ценили. Она обладала особым личным обаянием, и когда хотела привлечь кого-то на свою сторону, устоять было невозможно. И критики, которые были знакомы с ней и видели ее картины, принимали на веру ее творчество, хотя и не понимали его. Настолько они восхищались ею как человеком и были уверены в ее непогрешимости. Кроме того, она открыла много верных и ценных истин о ритме и повторах и очень интересно говорила на эти темы. Однако она не любила править рукописи и работать над тем, чтобы сделать их читабельными, хотя для того, чтобы о ней говорили, ей необходимо было печататься. Особенно это касалось невероятно длинной книги, озаглавленной «Становление американцев». Книга начиналась великолепно, далее следовали десятки страниц, многие из которых были просто блестящие, а затем шли бесконечные повторы, которые более добросовестный и менее ленивый писатель выбросил бы в корзину. Я близко познакомился с этим произведением, когда уговорил, а точнее сказать, принудил Форда Мэддокса Форда напечатать его в Transatlantic Review с продолжением, зная, что журнал прекратит свое существование прежде, чем опубликует его до конца. И все это время я читал журнальные гранки за мисс Стайн, поскольку такая работа не доставляла ей удовольствия. В тот морозный день, когда я прошел мимо комнатки привратницы и через холодный двор попал в теплую студию, еще ничего не случилось. В тот день мисс Стайн просвещала меня по вопросам пола. К этому времени мы очень полюбили друг друга, и я уже смог понять, что все, чего я не знал, обладает какой-то прелестью. Мисс Стайн считала, что я совершенно не разбираюсь в вопросах пола. И я должен признаться, что питал определенное отвращение к гомосексуализму, поскольку мне были известны лишь его наиболее примитивные аспекты. Я знал, почему молодые парни носили ножи, а иногда пускали их в ход в компании бродяг в те дни, когда слово «волк» еще не означало мужчину, помешанного на женщинах. Я знал много непригодных слов и выражений, которые слышал в те годы, когда жил в Канзас-Сити, а также нравы, царившие в различных районах этого города, в Чикаго и на озерных судах. В ответ на вопросы мисс Стайн я попытался объяснить, что подросток, живущий среди мужчин, чтобы к нему не приставали, всегда должен был готов убить человека и быть уверенным, что сделает это и сделает умело. Это было приемлемо. А если ты знал, что можешь убить, другие чувствовали это и оставляли тебя в покое. И ни при каких обстоятельствах человек не должен допускать, чтобы его силой или хитростью загнали в ловушку. Я мог бы выразить свою мысль более красочно, с помощью одной неупотребляемой фразы, которую употребляют волки на озерных судах. Но в разговоре с мисс Стайн я всегда выбирал выражение, даже когда одно слово могло бы точнее объяснить или выразить смысл какого-нибудь поступка. «Все это так, Хемингуэй», — заявила она. «Но вы жили в среде, где господствовали преступность и извращенность». Я не стал оспаривать этого, хотя подумал, что жил я в настоящем мире. И были там разные люди, и я старался понять их, хотя некоторые из них мне не нравились, а иных я ненавижу до сих пор. «Ну а что вы скажете о старике с прекрасными манерами и громким именем, который пришел ко мне в итальянский госпиталь, принес бутылку не то Марсалы, не то Кампари и вел себя безукоризненно, а затем в один прекрасный день я вынужден был попросить сестру больше никогда не пускать этого человека в мою палату?» — спросил я. «Это больные люди, не властны над своими поступками. Вы должны их жалеть». «Значит, я должен жалеть и такого-то?» — спросил я и назвал его имя, хотя он так любил называть его сам, что незачем было это делать за него еще раз. «Нет, он порочный человек, он развратник и по-настоящему порочен. Но он считается хорошим писателем». «Он плохой писатель», — сказала она. «Он просто позер и развращает потому, что ему нравится разврат. А кроме того, он прививает людям и другие пороки. Например, соблазняет их наркотиками». «Но а тот человек из Милана, которого я должен жалеть, разве не пытался развратить меня?» «Не говорите глупости. Как он мог развратить вас?» «Разве можно развратить бутылкой Марсалы того, кто, как вы, пьет чистый спирт?» «Просто это был несчастный старик, который не отвечает за свои поступки. Больной человек, не владеющий собой, и вы должны пожалеть его». «Я пожалел его тогда», — сказал я, «но был очень разочарован, ведь у него были такие хорошие манеры». Я выпил еще глоток водки и пожалел старика и посмотрел на обнаженную девушку Пикассо с корзиной цветов. Не я начал этот разговор и теперь думал, что он становится опасным. В наших беседах с мисс Стэн почти никогда не было пауз, но сейчас мы молчали. Я чувствовал, что она что-то хотела сказать мне, и наполнил рюмку. «Вы в сущности ничего не смыслите в этом, Хемингуэй», — сказала она. «Вы встречали либо преступников, либо больных, либо порочных людей. Но главное в том, что гомосексуализм отвратительно мерзок, и люди делаются противными сами себе. Они пьют и употребляют наркотики, чтобы забыться, но все равно им противно то, что они делают. Они часто меняют партнеров и не могут быть по-настоящему счастливы». «Понимаю». В те дни мне надо было понять так много, что я обрадовался, когда мы заговорили о другом. Сад был закрыт, и мне пришлось пройти вдоль ограды по улице Вожерар и обогнуть его. Было грустно, что сад закрыт, а ворота заперты. И грустно от того, что я иду вдоль ограды, а не через сад, прямо к себе домой на улицу кардинала Лемуана. А ведь день начинался так хорошо. Завтра мне придется много работать. Тогда я верил, что работа — лучшее лекарство от всех бед, как верю в это и сейчас. Затем я решил, что мисс Стайн всего лишь хочет излечить меня от молодости и от любви к жене. Так что, когда я пришел домой на улицу кардинала Лемуана и рассказал жене о приобретенных познаниях, мне уже не было грустно. А ночью мы наслаждались тем, что знали раньше, и теми новыми знаниями, которые почерпнули в горах. Une génération perdue. Потерянное поколение. Скоро у меня вошло в привычку заходить по вечерам на улицу Флериус 27 ради тепла, картин и разговоров. Мисс Стайн часто бывала одна и всегда встречала меня очень радушно и долгое время питала ко мне симпатию. Когда я возвращался из поездок на разные политические конференции или с Ближнего Востока, или из Германии, куда я ездил по заданию канадской газеты и агентств, для которых писал, она требовала, чтобы я рассказывал ей обо всех смешных происшествиях. В курьезах недостатка не было, и они ей нравились, как и рассказы, которые, по выражению немцев, отдают юмором висельника. Она хотела знать только веселую сторону происходящих в мире событий, а не всю правду, не все дурное. Я был молод, не склонен к унынию, а ведь даже в самые плохие времена случаются нелепые и забавные вещи, и мисс Стайн любила слушать именно о них. Об остальном я не говорил, а об остальном я писал для себя. Но когда я заходил на улицу Флериус не после поездок, а после работы, я иногда пытался завести с мисс Стайн разговор о книгах. После работы мне необходимо было читать, потому что если все время думать о работе, можно утратить мне интерес еще до того, как сядешь на другой день за стол. Необходимо размять ноги, устать физически и особенно хорошо ласкать любимую женщину. Это лучше всего. Но потом, когда приходит опустошенность, нужно читать, чтобы не думать и не тревожиться о работе до тех пор, пока не приступишь к ней снова. Я уже научился никогда не опустошать до конца кладезь творческой мысли и всегда прекращал писать, когда на донышке еще что-то оставалось, чтобы питающие его источники успели вновь его наполнить. Иногда, чтобы после работы не думать, о чем я пишу, я читал книги писателей, известных в те годы. Например, Олдоса Хаксли или любого из тех, чьи книги я мог достать в библиотеке Сильвии Бич или найти у букинистов на набережных. «Хаксли — покойник», — сказала мисс Стайн. «Зачем вам читать книги покойника? Неужели вы не видите, что он покойник?» «Нет, я этого не видел и сказал, что его книги забавляют меня и позволяют не думать». «Вы должны читать лишь то, что по-настоящему хорошо или откровенно никуда не годится». Я читал по-настоящему хорошие книги всю эту зиму и всю прошлую зиму, и буду читать их следующей зимой, а плохие книги я не люблю. Но тогда для чего вы читаете эту чепуху? Это претенциозная чепуха Хемингуэя, написанная покойником. «Я хочу знать, о чем пишут люди», — сказал я. «Это помогает мне не писать то же самое». «А кого еще вы читаете?» «Лоуренс», — ответил я. «У него есть несколько очень хороших рассказов, особенно «Прусский офицер». Я пыталась читать его романы. Он невозможен, жалок и нелеп. Он пишет, как больной». «А мне понравились «Сыновья и любовник» и «Белый павлин», — сказал я. «Последний, пожалуй, меньше, а вот «Влюбленных женщин» я дочитать не мог». «Если вы не хотите читать плохих книг, а предпочитаете что-то более увлекательное и по-своему прекрасное, почитайте «Мэри Белла Клаунс». Я впервые услышал это имя, и мисс Стайн дала мне почитать «Жильца», изумительную повесть о Джеке Потрошителе, и еще один роман об убийстве, происшедшем в некотором предместье Парижа, напоминающем Энген-Лебен. Обе книги были великолепны для чтения после работы. Их герои были достаточно жизненные, а поступки и ужасы вполне убедительны. Для чтения после работы лучшего и придумать нельзя. И я прочитал много книг, и ни одна не могла сравниться с первыми двумя. И пока не появились отличные книги Семенона, мне не удавалось найти ничего равного им для чтения в пустые дневные и ночные часы. Думаю, что мисс Стайн понравились бы хорошие вещи Семенона. Первым, что я прочитал, было не то «Шлюз номер один», не то «Дом на канале». А, впрочем, не уверен, потому что, когда я познакомился с мисс Стайн, она не любила читать по-французски, хотя ей очень нравилось говорить на этом языке. Первые две книги Семенона, которые я прочел, дала мне Дженнет Фленнер. Она любила читать французские книги и читала Семенона, когда он был еще полицейским репортером. За 3-4 года нашей дружбы я не помню, чтобы Гертруда Стайн хоть раз хорошо отозвалась о каком-нибудь писателе, кроме тех, кто хвалил ее произведение или сделал что-нибудь полезное для ее карьеры. Исключение составляли Рональд Фернбек, а позже Скотт Фицджеральд. Когда я познакомился с ней, она не говорила о Шервуде Андерсоне как о писателе, но зато превозносила его как человека, и особенно его прекрасные итальянские глаза, большие и бархатные, его доброту и обаяние. Меня не интересовали его прекрасные итальянские глаза, большие и бархатные, но мне очень нравились некоторые его рассказы. Они были написаны просто, а иногда превосходно, и он знал людей, о которых писал, и очень их любил. Мисс Стайн не желала говорить о его рассказах, она говорила о нем только как о человеке. «А что вы думаете о его романах?» — спросил я ее. Она не желала говорить о творчестве Андерсона, как не желала говорить и о Джойсе. Стоило дважды упомянуть Джойса, и вас уже никогда больше не приглашали в этот дом. Это было столь же бестактно, как в разговоре с одним генералом лестно отозваться о другом. Допустив такой промах однажды, вы больше никогда его не повторите. Зато, разговаривая с генералом, разрешается упоминать о том генерале, над которым он однажды одержал верх. Генерал, с которым вы разговариваете, будет восхвалять побитого генерала и с удовольствием вспоминать подробности того, как он его разбил. Рассказы Андерсона были слишком хороши, чтобы служить темой для приятной беседы. Я мог бы сказать мисс Стайн, что его романы на редкость плохи, но и это было бы недопустимо, так как это означало бы, что я стал критиковать одного из ее наиболее преданных сторонников. Когда он написал роман, в конце концов получивший название «Темный смех», настолько плохой, глупый и надуманный, что я не удержался и написал на него пародию, мисс Стайн не на шутку рассердилась. Я позволил себе напасть на человека, принадлежащего к ее свите. Прежде она не сердилась и сама начала расточать похвалы Шервуду, когда его писательская репутация потерпела полный крах. Она рассердилась на Эзра Паунда за то, что он слишком поспешно сел на маленький, хрупкий и, наверное, довольно неудобный стул, возможно, даже нарочно ему подставленный, и тот не то треснул, не то рассыпался. А то, что он был большой поэт, мягкий и благородный человек, и, несомненно, сумел бы усидеть на обыкновенном стуле, во внимание принято не было. Причины ее неприязни к Эзре, излагавшиеся с великим и злобным искусством, были придуманы много лет спустя. Когда мы вернулись из Канады и поселились на улице Нотр-Дам-де-Шан, а мисс Стайн и я были еще добрыми друзьями, она и произнесла свою фразу о потерянном поколении. У старого Форда модели Т, на котором в те годы ездила мисс Стайн, что-то случилось с зажиганием, и молодой механик, прослуживший всего год на фронте и теперь работавший в гараже, не сумел его исправить, а может быть, просто не захотел чинить ее Форд вне очереди. Как бы то ни было, он оказался недостаточно серьезен, и после жалобы мисс Стайн хозяин сделал ему строгий выговор. Хозяин сказал ему: «Все вы потерянное поколение. Вот что вы такое, вы все такие», — сказала мисс Стайн. «Вся молодежь, побывавшая на войне, вы потерянное поколение». «Вы так думаете?» — спросил я. «Да, да», — настаивала она. «У вас ни к чему нет уважения, вы все сопьетесь». «А этот механик был пьян?» «Нет». «Конечно, нет». «А меня вы когда-нибудь видели пьяным?» «Нет, но ваши друзья пьяницы». «Мне случалось напиваться», — сказал я, — «но к вам я никогда не приходил пьяным». «Конечно, нет, я этого и не говорила». «Вероятно, хозяин вашего механика в 11 утра был уже пьян», — сказал я, — «потому-то он изрек такие чудесные афоризмы». «Не спорьте со мной, Хемингуэй, это ни к чему не приведет. Хозяин гаража прав. Вы все потерянное поколение». Позже, когда я написал свой первый роман, я пытался как-то сопоставить фразу, услышанную в гараже, со словами экклезиаста. Но в тот вечер, возвращаясь домой, я думал об этом юноше из гаража и о том, что, возможно, его везли в таком же вот Форде, переоборудованном в санитарную машину. Я помню, как у них горели тормоза, когда они, набитые ранеными, спускались по горным дорогам на первой скорости, а иногда приходилось включать и заднюю передачу, и как последние машины порожняком пускали под откос, поскольку их заменили большими фиатами с надежной коробкой передач и тормозами. Я думал о мисс Стайн, о Шервуде Андерсоне и об эгоизме, и о том, что лучше, духовная лень или дисциплина. Интересно, — подумал я, — кто же из нас потерянное поколение? Тут я подошел к Лазари де Лила. Свет падал на моего старого друга, статую маршала Нея, и тень деревьев ложилась на бронзу его обнаженной сабли. Стоит совсем один, а за ним никого. Как не повезло ему в день в Ватерлоо. И я подумал, что все поколения в какой-то степени потерянные. Так было и так будет. И зашел в Лила, чтобы ему не было так одиноко. И прежде чем пойти домой в комнату над лесопилкой, выпил холодного пива. И, сидя за пивом, я смотрел на статую и вспоминал, сколько дней Ней дрался в арьергарде, отступая от Москвы, из которой Наполеон уехал в карете с Калинкуром. Я думал о том, каким хорошим и заботливым другом была мисс Стайн, и как прекрасно она говорила о Полинере и его смерти в день перемирия в 18 году, когда толпа кричала «Долой Вильгельма», а метавшемуся в бреду Полинеру казалось, что эти крики относятся к нему. И я подумал, что сделаю все возможное, чтобы помочь ей, и постараюсь, чтобы ей воздали должное за все сделанное ею добро. Свидетелем Бог и Майк Ней. Но к черту ее разговоры о потерянном поколении и все эти грязные дешевые ярлыки. Когда я добрался домой и вошел во двор, и поднялся по лестнице, и увидел свою жену и сына, и его кота Киса, очень счастливых, утопившегося камина, я сказал жене: «Знаешь, а все-таки Гертруда очень милая женщина». «Конечно, Тедди, но иногда она несет вздор». «А я же не слышу, что она говорит», — сказала моя жена. «Ведь я жена. Со мной разговаривает ее подруга». Шекспир и компания. В те дни у меня не было денег на покупку книг. Я брал книги на улице Одеон 12, в книжной лавке Сильвии Бич «Шекспир и компания», которая одновременно была и библиотекой. После улицы, где гулял холодный ветер, эта библиотека с большой печкой, столами и книжными полками, с новыми книгами в витрине, фотографиями известных писателей, живших и умерших, казалась особенно теплой и уютной. Все фотографии были похожи на моментальные. и даже умершие писатели выглядели так, словно еще жили. У Сильвии было подвижное, с четкими чертами лицо, карие глаза, быстрые, как у маленького зверька, и веселые, как у юной девушки, и волнистые каштановые волосы, отброшенные назад с чистого лба и подстриженные ниже ушей на уровне воротника ее коричневого бархатного жакета. У нее были красивые ноги, она была добросердечна, весела, любознательна и любила шутить и болтать. И лучше нее ко мне никогда никто не относился. Когда я впервые пришел в ее лавку, я держался очень робко, у меня не хватало денег, чтобы записаться в библиотеку. Сильвия сказала, что я могу внести залог позже, когда мне будет удобнее. Завела на меня карточку и предложила взять столько книг, сколько я захочу. У нее не было никакого основания доверять мне. Она меня не знала. Адрес же, который я ей назвал, улица Кардинала Лемуана, 74, говорила только о бедности. И все-таки Сильвия была мила, обаятельна и приветлива, а за ее спиной поднимались к потолку и тянулись в соседнюю комнату, выходившую окнами во двор, бесчисленные книжные полки со всем богатством ее библиотеки. Я начал с Тургенева и взял 2 тома записок охотника и, если не ошибаюсь, один из романов Лоуренса «Сыновья и любовники». Но Сильвия предложила мне взять еще несколько книг. Я выбрал «Войну и мир» в переводе Констанс Гарнет и Достоевского «Игрок» и другие рассказы. «Если вы собираетесь прочитать все это, то не скоро зайдете снова», — сказала Сильвия. «Я приду заплатить», — ответил я, — «у меня дома есть деньги». «Я не это имела в виду», — сказала она. «Заплатите, когда вам будет удобно». «А когда у вас бывает Джойс?» — спросил я. «Как правило, в конце дня», — ответила она. «Разве вы его никогда не видели?» «Мы видели, как он с семьей обедал у Мишо», — сказал я, «но смотреть на людей, когда они едят, невежливо, и это дорогой ресторан». «А вы обедаете дома?» «Чаще всего да», — ответил я, — «у нас хорошая кухарка». «По соседству с вашим домом, кажется, нет никаких ресторанов». «Нет, а откуда вы знаете?» «Там жил Ларбо», — сказала она, — «в остальном там ему нравилось». «Ближайший к нам недорогой ресторанчик находится возле Пантеона. Я не знаю вашего района, мы обедаем дома, приходите как-нибудь с женой». «Подождите приглашать, ведь я еще не заплатил вам. Во всяком случае, большое спасибо». «Читайте, не торопясь», — сказала она. Нашим домом на улице Кардинала Лемуана была 2-комнатная квартирка без горячей воды и канализации, которую заменял бак, что не было таким уж неудобством для тех, кто привык к мичиганским уборным во дворе. Зато из окна открывался чудесный вид. На полу лежал хороший пружинный матрас, служивший удобной постелью. На стенах висели картины, которые нам нравились, и квартира казалась нам светлой и уютной. Вернувшись домой с книгами, я рассказал жене, какое замечательное место я нашел. «Но, Тетя, ты должен сегодня же пойти туда и отдать деньги», — сказала она. «Ну, конечно», — сказал я. «Мы пойдем вместе, а потом мы спустимся к реке и погуляем по набережным. Давай пойдем по улице Сены и будем заходить во все лавки торговцев картинами и рассматривать витрины магазинов». «Обязательно. Мы можем гулять где угодно. А потом зайдем в какое-нибудь кафе, где мы никого не знаем, и нас никто не знает, и выпьем там по рюмочке. Можно и по 2. Потом мы где-нибудь поужинаем». «Не, вот уж нет. Не забывай, что нам нужно заплатить библиотеку». «Тогда мы вернемся ужинать домой и закатим настоящий пир, и выпьем Бона из магазина напротив. Видишь, на витрине бутылку Бона. Там и цена указана. А потом мы почитаем и ляжем в постель и будем любить друг друга. И мы всегда будем любить друг друга. И больше никого. Да, всегда. Какой чудесный день и вечер. А сейчас неплохо бы пообедать. Ужасно хочется есть», — сказал я. Я работал в кафе на одном кофе со сливками. «А как шла работа, Тетти?» «По-моему, хорошо, так мне кажется. А что у нас на обед?» «Молодая редиска и отличная телячья печенка с картофельным пюре, салат и яблочный пирог. И теперь у нас будут любимые книги, какие мы только захотим, и мы станем брать их с собой, когда куда-нибудь поедем». «А это честно?»
«Конечно».
«А Генри Джеймс у них тоже есть?»
«Конечно».
«Как хорошо», — сказала она. «Нам повезло, что ты отыскал это место». «Да нам всегда везет», — сказал я, и как дурак не постучал по дереву, чтобы не сглазить. А ведь в этой квартире всюду было дерево, по которому можно было постучать. Люди Сены. С дальнего конца улицы кардинала Лемуана к реке можно спуститься разными путями. Самый ближний прямо вниз по улице, но она очень крута, и когда вы добирались до ровного места и пересекали начало бульвара Сен-Жермен с его оживленным движением, она выводила вас на унылый, продуваемый ветрами участок набережной слева от винного рынка. Этот рынок не похож на другие парижские рынки, а скорее на таможенный пакгаус, где вино ждет, чтобы за него уплатили пошлину. И строения своим безрадостным видом напоминают не то казармы, не то тюремные бараки. По ту сторону рукава Сены лежит остров Сен-Луи с узенькими улочками, старинными высокими красивыми домами, и можно пойти туда или повернуть налево и идти по набережной, пока остров Сен-Луи не останется позади, и вы не окажетесь напротив Нотр-Дам и острова Сите. У книготорговцев на набережной иногда можно было почти даром купить только что вышедшие дешевые американские книги. Над рестораном «Серебряная башня» в те времена сдавалось несколько комнат, и те, кто их снимал, получали в ресторане скидку. А если они оставляли какие-нибудь книги, коридорный сбывал их букинистки на набережной, и вы могли купить их у нее за несколько франков. Она не питала доверия к книгам на английском языке, платила за них гроши и старалась поскорее их продать с любой, даже самой небольшой прибылью. «А есть среди них хорошие?» — как-то спросила она меня, когда мы подружились. «Иногда попадаются». «А как это узнать?» «Я узнаю, когда читаю». «Но все-таки это дело рискованное, да и так ли уж много людей читают по-английски?» «Ну, тогда откладывайте их и показывайте мне». «Этого я не могу. Вы ведь не каждый день проходите здесь. Иногда вас подолгу не видно. Нет, я должна продавать их, как только представится случай, ведь они все-таки чего-то стоят. Если бы они ничего не стоили, я бы никогда их не продала». «А как вы определяете ценную французскую книгу?» «Ну, прежде всего смотрю, есть ли в ней иллюстрации. Затем определяю качество иллюстрации. Большое значение имеет и переплет. Если книга хорошая, владелец обязательно переплетет ее как следует. Английские книги тоже в переплетах, но в плохих о них очень трудно судить. От этого лотка около Серебряной башни и до набережной Великих Августинцев букинисты не торговали американскими книгами. Зато дальше, включая набережную Вольтера, было несколько букинистов, торговавших книгами, купленными у служащих отеля с левой стороны Сены, в частности отеля «Вольтер», где, как правило, останавливались богатые люди. Как-то я спросил у другой букинистки, тоже моей хорошей приятельницы, бывает ли, чтобы книги ей продавали сами владельцы. «Нет», — сказала она. «Это все оставленные книги, и поэтому можно не сомневаться, что они ничего не стоят. Их дарят им друзья, чтобы они не скучали на пароходе». «Возможно», — сказала она. «Наверное, их немало остается на пароходах». «Да», — сказал я, — «пароходная компания их не выбрасывает, а отдает в переплет, и из них составляют судовые библиотечки». «Это очень разумно», — ответила она. «Во всяком случае, у них появляются хорошие переплеты. Вот такая книга уже имеет ценность». Я отправлялся гулять по набережным, когда кончал писать или когда мне нужно было подумать. Думать было легче, когда я гулял или был чем-то занят, или наблюдал, как другие занимаются делом, в котором они понимают. Нижний конец острова Сите переходит у нового моста, где стоит статуя Генриха IV, в узкую стрелку, похожую на острый нос корабля. И там у самой воды разбит небольшой парк с чудесными каштанами, огромными и развесистыми. А быстрые глубокие заводи, которые образуют здесь Сена, представляют собой превосходные места для рыбной ловли. По лестнице можно спуститься в парк и наблюдать за рыболовами, которые устроили здесь и под большим мостом. Рыбные места менялись в зависимости от уровня воды в реке, и рыболовы пользовались складными бамбуковыми удочками, но с очень тонкой леской, легкой снастью и поплавками из гусиных перьев. Они искусно подкармливали рыбу в том месте, где ловили. Им всегда удавалось что-нибудь поймать, и часто на крючок попадалась отличная, похожая на плотву рыба, которую называют гужом. Зажаренная целиком, она просто объедение, и я мог съесть полную тарелку. Мясо ее очень нежно, и на вкус приятнее даже свежих сардин, и совсем не отдает жиром, и мы съедали рыбу прямо с костями. Лучше всего ее готовили в открытом речном ресторане в Нижнем Медоне, куда мы обычно ездили проветриться, когда у нас бывали деньги. Он назывался «Чудесная рыбалка», и в нем подавали отличное белое вино типа «Мюскаде». Здесь все было, как в рассказах Мопассана. А вид на реку точно такой, как на картинах Сеслея. Конечно, чтобы поесть гужон, не нужно было ездить так далеко. На острове Сен-Луи готовили отличную рыбу, зажаренную целиком и в кипящем масле. Я знал кое-кого из тех, кто удил в самых рыбных местах Сены между островами Сен-Луи и площадью Вертгалан. И иногда в ясные дни я покупал литр вина, хлеб и колбасу, садился на солнышке, читал только что купленную книгу и наблюдал за рыбной ловлей. Авторы путевых очерков любят изображать парижских рыболовов так, словно это одержимые, у которых рыба никогда не клюет. Но на самом деле это занятие вполне серьезное и даже выгодное. Большинство рыболовов жило на скромную пенсию, еще не подозревая, что инфляция превратит ее в ничто. Но были и заядлые любители, проводившие на реке все свободное время. В Шарангоне, где в Сену впадает Марна и за городом, рыбалка была лучше. Но и в самом Париже можно было не